Александр, как-то было принято всегда считать, что Карабахский вопрос и конфликт с Азербайджаном для Армении, для армянской независимости, это некий фактор идентичности, с которой Армения вошла в свою независимую историю. А если это так, то как трансформировался этот фактор?
Это правда так. И политическая идентичность Армении независимо, она начиналась с карабахской проблемы. А политическая элита армянская происходила из карабахского вопроса. Они группировались вокруг проблемы Карабаха. В Армении некоторые элементы государственности появились раньше этой самой государственности. Например, из каких-то там парамилитарных групп, отрядов формировалась армия. То есть это было очень важно в самом начале. Но потом, конечно, была трансформация, потому что Армения вошла одновременно в независимость и в войну, группировалась вокруг этого конфликта, практически все, что нужно было государству для становления. От дипломатии до армии, от экономики до политического строительства, все было подчинено этому. Потом война закончилась. Ситуация, конечно же, довольно медленно, но менялась. Во-первых, она менялась, потому что менялось поколение людей. Просто те люди, которые это все создавали, которые стали символами в результате этого. Первая организация, группа людей, которая боролась за независимость, она просто называлась Комитет Карабах. Потом эти люди начали уходить от власти по возрасту, и не только по возрасту, возникали разные политические перипетии. Но карабахский вопрос оставался всегда как ключевой вопрос для Армении. Так оно было до 18-го года. В результате революции власти впервые пришли, во-первых, люди, которые, грубо говоря, про Карабах в общем, не сказали ни одного слова. Впервые в истории независимой Армении риторика предвыборная, предреволюционная, потом действительно, когда выборы происходили, она была вокруг социальных проблем, таких как коррупция, развитие демократии, борьба с непотизмом, а не вокруг собственно карабахской проблемы. Это показывало некие глубинные процессы, которые идут в обществе, а потом был 20-й год, война.
Лила, карабахская травма для Азербайджана тоже была во многом системообразующей. Но все-таки политические процессы были меньше подчинены в Азербайджане, чем в Армении, этому фактору.
Я думаю, что политические процессы в Азербайджане тоже консолидировались. Они были стимулированы карабахской проблемой тоже. Были огромные выступления в период перестройки, и это было тоже частичной реакцией. Помимо мобилизации национального движения, освободительного от Москвы, скажем так, она была также и направлена на защиту Карабаха. Я думаю, что политические процессы в Азербайджане они были в большей степени зависимы от политэкономии энергетических ресурсов. В период, когда еще государственные институты демократические не сформированы, усиливающуюся слабость оппозиции, гражданского общества и усиливающуюся центральную власть и авторитарные тенденции, конечно, конфликт он добавлял тоже, потому что очень часто необходима централизация власти объяснялось проблемой безопасности, созданием армии. Так что это тоже вносило свой вклад.
Вот мне казалось, особенно уже когда ближе к концу 90-х, но все-таки в Азербайджане эта травма носила характер такой немножко виртуальный. Если ее не будировать, то, в общем, о конфликте не вспоминали, и он не являлся системообразующим. Но, тем не менее, как выяснилось, в 2020 году в Туне эта проблема ожила, спрятана под проблемами какими-то обыденными и постоянными.
Будирование этой проблемы не было выгодно правительству, потому что после прихода Гейдара Алиева цель была, наоборот, обеспечение стабильности для привлечения богатых нефтяных инвесторов. Начиная с 93 или 94 года, и это выражалось в лозунге «стабильность и развитие». Но все это подспудно, поскольку проблема не была решена, как можно долго жить вообще с 20% территории, которая находится под контролем соседней страны. Плюс мы должны иметь в виду, что около 600 тысяч человек, которые были смещены оттуда, они не исчезли, но они все переместились не куда-нибудь на Луну, они переместились в Баку и в другие районы, и они заняли достаточно и активные позиции, например, в гражданском обществе. Вот в какой-то момент, когда появилась такая политическая обстановка, способствующая реализации вот этих вот подспудных, как вы правильно сказали, моментов, вот она проявилась.
Александр, Рила сказал, что невозможно так жить, потеряв 20% территории. В Армении никто никогда не задавался вопросом, что Азербайджан, в общем, когда-нибудь поставит вопрос и скажет, что так жить невозможно. И если ставился этот вопрос, то почему так легко случился 20-й год?
Задавался, конечно, понимание того, что государство Азербайджан к войне готовится. Но это было довольно очевидно. По поведению Азербайджана, это просто мои коллеги это математически считали. Начиная примерно с середины нулевых, пошло нарастание эксцессов на границе. Сначала это было легкое стрелковое оружие, потом это превращалось в гранатометы, минометы, потом это переместилось с границы Карабаха и Азербайджана на границу, собственно, уже Армении. Очень серьезная эскалация 2016 года. То есть это был явно видимый процесс. Но это явно такой консолидирующий фактор был. Использовалось это в государственной пропаганде. Вот этот вопрос я склонен называть скорее армяно-азербайджанским, а не просто карабахским. Карабахские проблемы было центром, конечно, этого и самой важной составной частью, но это не ограничилось никогда, собственно, Карабахом. А почему Армения оказалась не готова к тому, что произошло в 2020 году? По нескольким причинам. И причинам совершенно правильно упомянутой коллегой Алиевой, очень разными финансовыми возможностями. Природа режима, когда Азербайджан мог себе позволить таким образом мобилизовывать и общество, и государство, и армию, и так далее. С армянской стороны было некоторое шапкозакидательство, ибо в войне 91-94 года удалось победить. Причем тогда ситуация была изначально, если просто считать ресурсы, тоже, мягко говоря, не стороне армян. Было ощущение того, что сработают политические инструменты. Был же процесс переговорный, который ни к чему не приводил, но он был, он существовал, и идея о том, что какие-то политические ограничения, которые лежат вне Армении, да, в Минской группе, в России, там, на Западе и так далее. Расчеты оказались неправильные. В какой-то момент вспыхнуло то, что вспыхнуло, плюс ко всему еще и сложилась такая обстановка. Я напомню, да, в 2020 году момент в официальном Баку был найден просто идеально. От выборов в Соединенных Штатах до проблем с Украиной и с Белоруссией, кстати, которые тогда были в Российской Федерации, до, я не знаю, ковида, то, что миру было, мягко говоря, не до Южного Кавказа, плюс еще и некоторые особенности того смены элит в Армении. Не просто смена элит, а смена поколений, приход к власти людей, которые уже не имели того бэкграунда, который имели люди, которые были у власти до этого. Все эти, так сказать, звезды сошлись не в пользу Армении.
А смена поколений для Азербайджана? Насколько важно то, что в Азербайджане пришли другие люди?
Главное не в том, даже не в смене поколений, а в том, какие происходят изменения в ментальности людей, независимо от поколения. Потеряно 30 лет развития внутри наших стран. У нас был очень интересный эксперимент в 2018 году, который был связан с восприятием территориальных вопросов в контексте более глобальных вещей. Взгляд азербайджанцев на это. Я думаю, что аналогичные, наверное, результаты могли бы быть определены в Армении тоже. То была какая-то группа людей, конечно, которые говорили, что мы физические размеры страны, они важны, там территории важны, физические границы важны, там идентификация с какими-то географическими символами, там с горами, лесами, полями. Но была группа людей, да, достаточно молодых, и в этом вы правы, которые говорили, что понятие силы сейчас заключается в другом. Оно не в физических размерах территории. Оно в качестве жизни, в наличии свобод, в наличии этих технологий, то есть то, что мы называем human resources и ценностных ориентациях и так далее. Вот этот конфликт весь построен на, скорее всего, архаических ценностях и на архаических или то, что мы назвали премодернистских, домодернистских взглядов. Переход понятие качества жизни или, так сказать, безопасности или чего-то еще на другой уровень, который не обязательно связан с материальными и физическими какими-то качествами. Я считаю, главное, что должно произойти в наших обществах, и я думаю, что оно происходит. Есть, конечно, другие мнения, почему в Армении, несмотря на проигрыш в войне, победил Пашинян. Для меня это показатель того, что там происходят серьезные ментальные изменения именно в этом направлении, которых я я только что сказала.
Александр, Лила задала вопрос, который я сам хотел задать. Что происходит с национальной мифологией, которая, собственно говоря, карабахский вопрос во многом крепил, а и поражение во многом изменило, видимо?
Меняет очевидным образом. Я как раз-таки не думаю, что то, что происходит сейчас в Армении и в Азербайджане, что это премодерн. Я думаю, что это модерн классический. Это распад империи. Когда распад происходит по этнокультурному признаку, то возникают зоны конфликта между различными национальными проектами. И это наши эльзасы и лотариги, наши судеты, наши силезии. Бесконечности можно перечислять то, что происходило, ну, например, в Европе в тот момент. И соответствующие мифологии. Это довольно естественный, я боюсь, процесс. Я не думаю, что карабахский конфликт – это нечто оторванное, существующее в безвоздушном пространстве явление. И разговор о том, что сейчас 21 век, мне представляется, ну, как минимум, упрощен. В разных частях мира разные века. В километрах 400-500 от того места, где я сижу, в северном Ираке и в северных частях Сирии, там в терминах европейской истории какой-то 14 век. Есть страны, которые живут в 22 веке. Если говорить о нашем регионе, я бы сказал, что мы живем, ну, в терминах западноевропейской истории, где-нибудь в веке это в 19-м, после наполеоновских войн, вот этих распадов империи и так далее. В терминах Центральной Европы мы находимся где-нибудь в начале 20 века, после распада империи Австро-Венгерской и так далее. То, что сейчас происходит, я бы, пожалуй, назвал, извиняюсь за умное слово, аномия это науки называется. Старый статус-кво разрушен. Вот когда вся идентичность строилась вокруг карабахской проблемы, Карабах был таким Иерусалимом армянского национального сознания. Он разрушен, но вы еще не созданы. Армения очень расколота сейчас. Азербайджан выглядит извне, я думаю, это должно быть не совсем так, но с удовольствием я выслушал на эту ответ Лилы монолитом. А Армения очень расколота. Есть группы людей, и это не только по политическим признакам, которые, ну, фактически не признают право друг другу на существование или как минимум на существование в политике. Есть продолжение того этапа, который был до 20-го года или там до 18-го года, как угодно. Есть другие парадигмы, потому что не очень понятно, что делать. Ситуация довольно патовая, должен быть выработан какой-то новый язык. Язык даже не разговора с азербайджанцами, язык разговора армян с армянами.
Лила, по моим наблюдениям, в Азербайджане сейчас, когда случилось то, что случилось на приграничных территориях, очень по-разному, довольно многие мои коллеги, которые были единодушны в карабахском опросе, сейчас расходятся. А это является фактором для общества и для дальнейшего политического развития?
Да, совершенно верно. Я думаю, что впервые после 2020 года наблюдается некоторое расхождение во мнении. Если, скажем, одна группа обосновывает это тем, что вот армянская сторона 2 года затягивает проблему коридора, и вот это превентивно, или там это ответ на провокации. Какая-то логика в этом есть, почему одна страна может иметь коридор к своему меньшинству, а другая не может иметь. Но то, что под это подводит, скажем, идея о исторических территориях, вот это вызывает большое сопротивление со стороны части населения. Особенно то, что это сопровождается военными действиями, и главное, что это приводит к жертвам. И я думаю, что вот эти жертвы уже, они уже воспринимаются как, скорее всего, необоснованными и вызывают вот такую вот неоднозначную реакцию в обществе.
Александр, мы сейчас наблюдаем вроде бы небывалое недовольство России. Насколько это системно и насколько это действительно прорвалось наружу то, что, в общем, подспудно всегда в армянском обществе было?
Ничего небывалого особенно я в этом не вижу. Явление это гораздо более широкое, чем Армения. Называется это, как мы все понимаем, постколониальный синдром. И это существует во всех странах постсоветского пространства. Неприятие того поведения, которое есть у России как государства, у Российской Федерации. Сейчас наблюдается некоторый рост этого явления. Я бы не сказал, что колоссальный. Живя здесь и изучая это, я вижу внутренние механизмы, которые к этому двигают. Это механизмы внутриполитические, вне всякого сомнения. Существуют группы и существуют люди, которые таким образом позиционируют себя, таким образом думать. Эти группы и люди сосредоточены в том, что называется социальным центром Еревана. Это несколько тысяч человек. И это очень по-разному касается остальное население Армении. Да? То есть, если говорить о рыбаке из Севана или рабочем из Гюмри или крестьянином из Гориса, то это очень по-разному, это очень сложный и безумно интересный разговор. Это надо исследовать.
Вопрос к вам обоим, который я не могу не задать. Как на то, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном, это влияет на украинский контекст?
Напрямую очень сильно. Очень сильно убежден, что та эскалация, она бы не случилась, если бы не случилось Харьковского или Изюмского как вот до наступления. В целом то, что Российская Федерация, она сейчас, ну как мягко говоря, сильно занята и в общем не до Карабаха, очень сильно на то, как ему влияет на то, как ему образом.
А что значит не до Карабаха? Ну, дивизии раньше, и раньше она никакие не могла, и не собиралась перебрасывать. А что еще? Какие еще есть вещи, которые говорят о том, что России не до Карабаха?
Полная оторванность России от Запада. Ну, войну-то Россия ведет в Украине, но конфликт тот гораздо шире. Это то, что Россия себя чувствует скованной, в том числе и своими имиджами, в том числе и на постсоветском пространстве, в том числе и политический инструментарий у нее сильно сузился. Не до Карабаха в буквальном смысле, и цели ее в регионе этого конфликта нашего не проактивные, а реактивные. Каким-то образом, ну, чтобы пока не трогали, а там видно будет, посмотрим, в общем, не до этого. Дело не в дивизиях, которые будут штурмовать Баку из Дербента. Конечно, к такому сценарию до этого относиться серьезно, наверное, не следовало. Но очень много вещей, которые Россия могла себе позволить. Позволить и захотеть. Раньше она сейчас не может. Может позволить.
Лила, ваша версия.
Ну, мне кажется, наоборот. Мне кажется, что Россия пытается компенсировать и ни в коем случае не пустить возможность сохранить влияние на Кавказе именно в силу того, что она может потерять свои позиции в Украине. Поэтому возможность манипуляции еще более высока в связи с военными действиями. Поэтому, несмотря на то, что появились и новые акторы в регионе, такие как Турция и так далее, все равно Россия имеет возможность, поскольку она единственная, которая имеет свои войска, собственно, в зоне конфликта до 5000. И думаю, что тут несколько возможных целей, которые она может преследовать.
Ну, войска-то так себе, без какого-то мандата.
А не зависит от того, есть мандат или нет мандат. Москва добивалась этого 25 лет от Азербайджана, если не 30 лет. Это очень важно для Москвы иметь свои войска.
Как факт присутствия.
Факт присутствия сам, и потом они же не безоружные. Все это. То есть, возможно, и любое создание, и провокации, и все что угодно. Но дело не в этом. Дело в том, что если, например, Азербайджан с Арменией будет перестреливаться на границе, это своеобразный повод для того, чтобы, и об этом вопрос вставал, о том, чтобы войска ОДКБ были размещены там. И плюс еще очень важно подорвать другие платформы переговоров, которые сейчас, я думаю, идут с большим успехом. Хотя говорят, что последняя встреча не была успешной при последствии Мишеля, президента Европейского Союза, но то, что страны с большой готовностью встречаются с его участием, то есть это говорит о том, что все-таки обе страны предпочитают иметь в качестве медиатора Европу, Европейский Союз. Вот. И поэтому России также могло быть выгодно спровоцировать это для того, чтобы подорвать этот процесс тоже. Так что я не думаю, что Россия уж очень отвлечена